Я приветствую всех слушателей Веда Радио. 16:00 показывают наши часы, и это значит, что надо начинать прямой эфир. Сегодня у нас Елена Дегтярева продолжит межрелигиозный диалог. А какая тема именно сегодняшней беседы, именно сегодняшнего диалога, вы можете прочитать у нас на сайте. Ну, а если не хотите, то можете услышать через несколько минут. Ну, а для начала я здороваюсь с Еленой. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот почему я сказала, что тема будет объявлена у нас в эфире через несколько минут, а не через несколько секунд, потому что у нас в общении с вами именно традицией стало то, что мы вначале говорим не о теме эфира, а о праздниках, которые окружают этот день и так или иначе связаны с верой, с религией. Расскажите, пожалуйста, что же связано с сегодняшним днем?
Да, сегодня я расскажу побольше о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, потому что он как раз празднуется сегодня, то есть день в день. И я всех поздравляю, желаю всем Покрова Богородицы.
Мы вас тоже поздравляем.
Спасибо. Покров день по-другому называется, праздник этот на Руси. Он считается одним из великих, и дата его празднования, она фиксирована. То есть 14 октября сегодня, то есть вот он празднуется. Вообще здесь вот некоторые комментарии тоже хотелось бы сделать вначале. В общем, если сказать, то у старого слова русского «покров» у него есть три значения основных. Первое значение – это покровительство. Второе значение – это покрывало. А третье значение – это верхний наружный слой. То есть когда этот слой что-нибудь покрывает в этом смысле. И что же, да, имеется в этом случае в виду? Здесь сейчас расскажу. История праздника этого, она нас возвращает к явлению Богородицы. Это было в 910 году во Влахернском храме в Константинополе. И в этом храме, кстати, вот в Влахернском, там тогда хранилась риза Божьей Матери. Риза, то есть верхняя часть одежды ее. И вот в этом храме в Влахернском произошло такое чудо, некоторое воспоминание, о котором впоследствии вот сегодня и празднуются. В день сегодняшний, то есть 14 октября. По старому стилю это 1 октября. Это было воскресенье, и в храме Божьей Матери вот на берегу Влахернского залива во время всенощного бдения, это было где-то в начале 4 ночи, известный христианский святой Андрей Христоради Юродивый, вот он увидел некоторое видение. И вот слово «юродивый» также вот еще не поясняла я в эфирах. Что значит «юродивый», когда святой какой-то имеет такую приставку к своему имени «юродивый»? «Юродивый» — это от слова «юрод» славянского. «Юрод», то есть «дурак», «безумный». Но здесь не имеется в виду, что этот человек, он дурак. Это просто имеется в виду, что он берет на себя такой некий подвиг и специально хочет казаться глупым. Подвиг юродства — это когда человек ведет себя как безумный, и этим он показывает вообще абсурд, который порой происходит в материальном мире зачастую. То есть он как бы обличает своим безумием безумие мира, вот так можно сказать. Ну, такой подвиг духовный и работа одновременно с гордыней очень сильная для самого святого, который берет на себя этот подвиг. Это как бы такое разоблачение мирских ценностей. Вот, и как бы акцентирование внимания на вечных ценностях, вот так можно сказать. И вот этот святой Андрей Христоради Юродивый, он находился в храме во время всенощного бдения и увидел вот в начале 4 утра, увидел такое видение по воздуху идущую Богородицу. И что это интересно, что это видение видел не только он, но это также видел его ученик, святой Епифаний. И они увидели, как от царских врат идет Богородица. Что такое царские врата, также скажу. То есть это такие двери двухстворчатые в храме, напротив алтаря прям. То есть главные двери в иконостасе. Вот если вспомнить, как устроен православный храм, вообще христианский храм. Они называются царскими. Почему? Потому что считается, что через них сам Иисус Христос входит, то есть царь славы.
Вот. Почему он царь славы? Царь.
Да, по поводу царя славы здесь тоже вот основание есть для этого. То есть много разных эпитетов у Иисуса Христа. И вот один из эпитетов – царь славы. Откуда этот эпитет взялся? Он, основа для него – это священный текст, псалтирь, в частности, 23-й псалом, Также и в других местах это упоминается, но вот в данном случае упомяну текст Псалма 23-го. Там в 7, 8, 9, 10 стихах это упоминается. И поскольку сам Псалом, он небольшой, Псалом этот относится к одному из самых любимых мною псалмов, я его полностью озвучу, чтобы из контекста не вырывать смысл. Ну и сам Псалом очень красивый, считаю. Мы знаем, да, что Псалтирь — это в исламе забур. Он относится к священным текстам. И сами псалмы, стоящие, из которых стоит Псалтирь, они были ниспосланы пророком царю Давиду. В исламе это пророк Дауд. И 23-й псалом цитируем. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего». Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Вот чтобы настроение самого текста священного нам передать. То есть Иисус Христос, Он называется Царем Славы. Про покров, да, тогда продолжим. И вот святой Андрей, Христа ради Иродивый и святой Епифаний, они вместе увидели, как от царских врат идет Богородица по воздуху, да, и с ней идет, согласно вот этому преданию, Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, и ангелы, силы небесные, и многие святые шли. И они воспевали рядом с ней песни духовные, вот вся эта такая процессия торжественная, она шла. И в этом видении... Точнее, это не видение, то есть это реальное было, да? Просто мы называем это видением, потому что видели это только они. Богородица подошла к амвону. А, вот что такое амвон, да? Также объясню. Такое, вспомните, вот храм православный. То есть, смотрите, ну это не только в православном храме, это и у старообрядцев есть, и в других направлениях христианства. То есть, когда мы смотрим на иконостас, перед самим иконостасом там такая как вот ступенечка, и вот то есть на ступенечку выше немного пространства. Это такое место специальное вот для чтения Евангелия в храме предназначено. Это такое некое амвон вообще переводится «возвышение». С греческого так переводится. Это сразу напротив царских врат, такой возвышенный полукруглый выступ, как площадка такая перед алтарем. И вот на нее диакон выходит во время службы, священники по ней ходят во время службы. Ну и у нее также практическое применение есть. То есть, например, если храм переполнен, то тогда священники вот, они двигаются по амвону. Вот. То есть миряне на него не заходят. И вот святой Андрей, Юродивый и святой Епифаний, они увидели, когда идя до амвона, Богородица молилась, а потом подошла к престолу уже в алтаре, да, и там также молилась. Престол — это, вот мы знаем, это такой, похоже на стол такой красивый в середине алтаря, он освященный. И когда царские врата открыты, то этот престол виден. То есть внутри в алтаре там часть такая, да, на которой стоят священные дары. Вот при освящении святых даров он используется вообще в процессе службы. И как нам повествует вообще Дмитрий Ростовский, вот он тоже описывал это видение Богородицы, Дмитрий Ростовский, да, то есть христианский писатель, мы знаем, он в 17 веке жил, проповедник, известный, причислен к лику святых. И вот он, у него есть жития святых на каждый день, он описал, на каждый день года. И по поводу праздника Покрова Богородицы мы там тоже можем найти описание этого события. И вот он написал, описал это так. Процитируя, он сказал, точнее написал, «Когда святой Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за предстоящий народ». По окончании молитвы сняла с себя блиставшее наподобие молнии, великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей. И, держа его с великою торжественностью своими пречистыми руками, распростерла над всем стоящим народом. Чудные сии мужи довольно время смотрели на сие распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. По отшествию же ее сделалось и оно невидимо, но, взяв его с собою, она оставила благодать бывших там. Вот такое дивное событие произошло тогда в храме. И, кстати, есть такое мнение, что Андрей Юродивый, он был родом из славян восточных. И вообще сам по себе праздник Покрова Богородицы у русской души очень близок. То есть верующие молятся в этот день, просят покрова Пресвятой Богородицы. Празднуется этот праздник 12 века на Руси. То есть Андрей Боголюбский в 12 веке, он этот праздник, он князь сам был, установил в празднование. Покров Богородицы он означает не просто защиту какую-то физическую, да, это прежде всего благословенная защита души нашей. Ее покров, вот если его кто-то почувствует, то мне сложно объяснить. Вот. Но я думаю, что люди, которые обращались к Богородице, они прекрасно понимают, насколько это великая сила, потому что даже многие святые и подвижники христианские, они при одном упоминании Богородицы и при одном упоминании о том, как она помогает людям, у них слезы текли из глаз. В тропаре празднику этому очень важные смысловые вещи есть. Тропарь, мы знаем, да, то есть такое краткое пение молитвенное, в котором вся суть праздника отображена. Если мы вот возьмем церковную службу, то всегда на какой-то вот важный праздник есть тропарь. И этот тропарь, он как краткое содержание, идея сама основная праздника. И вот здесь тогда тоже, считаю необходимым тропарь этот озвучить. В тропаре мы такие слова находим. «Днесь, благоверние люди, светло празднуем, осеняемый Твоим, Богоматери, пришествием, и к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши».
Спасибо вам, Елена. Послушали мы и об этом. Удивительные такие вещи. Уже пришел момент, когда я могу объявить тему нашего сегодняшнего эфира, как это уже указано на сайте, в расписании, а также в группе ВКонтакте. Мудрость равновесия. Вот так это звучит сегодня. В чем же равновесие и в чем мудрость, и как это имеет отношение, какое это имеет отношение к межрелигиозному диалогу?
Мы сегодня сделаем такой выход не только на межрелигиозный диалог, но и на научные достижения, которые, как мы знаем, современные, часто переплетаются с религиозным знанием. И сегодня речь пойдет о человеке, как о совершенной системе, о равновесии как одном из главных вообще принципов религиозного знания и одновременно как о главном принципе сохранения здоровья человека, психического здоровья, физического здоровья. То есть то, о чем нам говорили религии и древняя медицина, да, китайская, тибетская, аюрведическая, суфийская, также в основе своей имеющая религиозное знание. Мы эти принципы находим в трудах ученых современных. Все религиозные знания, мы знаем, они объединены в некоторых принципах. И в том числе они опираются и на принцип равновесия. Если попробовать дать такое простое определение равновесию, то я бы сказала, что это адекватность ответа сигналу. Вот. Но здесь еще важно из словарей. Давайте посмотрим. Я вот специально подготовила определение, потому что структура, она, я считаю, должна быть в голове. Вот очень хорошее определение здесь. Что такое равновесие? Равновесие – общее понятие, относимое к различным ситуациям, характеризующимся взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно погашается таким образом, что наблюдаемые свойства системы остаются неизменными. Вот, причем это определение из экономического словаря. Экономика – толковый словарь. Вот Осадчи – общая редакция. И причем оно очень, я считаю, философское. И вот если мы посмотрим определение из философских словарей, вот, например, Саготовский, философские категории, авторский словарь. Здесь такое определение. Равновесие – это тождество противоположных воздействий, результатом которого является устойчивое состояние. Особым случаем является неустойчивое равновесие, наиболее характерное для живой природы. И вот также мне понравилось определение, это Лебедев, философия науки, словарь основных терминов. Равновесие или баланс – одна из фундаментальных категорий и установок сознания и познания, исходящая из идеи целостности в мире, условности или относительности, приписывания ему различных противоположных характеристик, необходимого их взаимопогашения в рамках целого. Различают статическое равновесие и динамическое. И мы знаем, да, например, что современная нейропсихология, она доказывает практически те истины, которые, например, в буддизме прописаны, в ведическом знании также. Почитайте, например, нейропсихолог Дэвид Вайсман. Вот он объясняет, как буддизм предвосхитил сегодняшние достижения науки о человеческом мозге. Или почитайте, например, Йонги Мингьё Ринпоче. Вот у него есть книга замечательная «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». То есть современная нейропсихология, она доказывает то, что, например, в буддизме давно известно, в ведическом знании давно известно. Мы также знаем, что у людей верующих, практикующих религиозные или духовные практики, возникают в процессе их практики какие-то спонтанные равновесные состояния. То есть они не являются целью практики, но они возникают. Такие радостные, спокойные состояния равновесные. И что касается их здоровья, да, мы знаем, что мантры как вибрация, молитва как вибрация, они лечат. От них происходит исцеление. То есть то, что религия веками знала, ученые сегодня это научно доказали, и мы сегодня это разберем.
Понятно, спасибо. И вот вспоминается такая методика мгновенного исцеления, фамилия Кинслоу. Есть такое?
Да, Фрэнк Кинслоу, причем он более уже 35 лет доктор. Вот он открыл эту методику мгновенного исцеления, или по-другому она называется методика квантового исцеления, или методика квантового смещения. Еще так она может называться. Она базируется на равновесии внутреннем, на изначальном покое, вот радости, которые есть в душе нашей, потому что мы существа духовные прежде всего. И сам по себе Фрэнк Кинслоу, он очень интересный ученый. Вот у него есть книга «Кто ничего не ищет, находит все». Очень рекомендую ее почитать. В ней предложены упражнения для самоосознания, и в других книгах его. Видео про его методику мы можем найти. Сам Кинслоу, он является единственным в мире практикующим доктором, вот, практикующим исцеление по методике квантового смещения. Да? И вот что такое квантовое смещение? То есть это целительский процесс, который базируется на чистом осознании. И вот Фрэнк Кинслоу, он нашел способ, как этому осознанию чистому проявиться быстро и системно. И вот методика, это ее применение, она увеличивает спокойствие и радость у тех, кто эту методику применяет. Она навыков специальных не требует, ее можно усвоить быстро, и последствиями как бы, вот, применения ее может быть исцеление от болезни в том числе. И в том числе очень быстрое исцеление, поэтому она так названа, методика мгновенного исцеления. Поскольку это исцеление, оно базируется на осознавании. А мы знаем, да, что осознавание первично, и уже потом физика подтягивается за этим, материальный уровень, да, так сказать, вот, подтягивается. И Кинслоу, он говорит нам о том, что есть нечто за пределами проблем. То есть есть чистая реальность, которую можно ощутить чистым умом. И вот он разработал методику, как этот чистый ум ощутить. И вот когда человек переживает этот опыт чистого ума, то у него сразу огромное количество узлов развязывается, вот так образно сказать, в психике. То есть проблемы сами с собой решаются. То есть когда мы ощущаем более высокую чистую вибрацию, эта волна, вот она перебивает низшее. Ну, так можно сказать. Другое название, я уже сказала, да, его методики – это мгновенное исцеление, потому что вот именно путем понимание того, основание того, что мы не есть тело, путем вот вопросов определенных, он приводит нас к осознанию этого, и как бы от одного понимания, вот, что мы не есть тело, происходит успокоение просто невероятное. И прилив сил, то есть силы увеличиваются. Эту методику обязательно рекомендую попробовать вам самостоятельно. Есть его книги различные, можно их также почитать. Книги такие вот «Кто ничего не ищет, находит все», «Секрет истинного счастья», «Секрет мгновенного исцеления», «Квантовая синхронизация здоровья». Также работа его «Эйфа чувства и сила намерения», «Достижение внутренней гармонии и благополучия в жизни». Эти книги, они в свободном доступе есть, их можно найти. То есть он, как автор, учит нас, как по-новому на мир смотреть, показывает, как наш ум работает, и что на самом деле поток наших грустных, веселых мыслей, наши переживания, наше тело — это все не есть мы в сути своей. И тогда встает вопрос другой, да? А что же есть я? И вот здесь это очень важный вопрос, вообще центральный вопрос философии, центральный вопрос религиозного знания. То есть что есть я и в чем смысл жизни? Вот вокруг этих двух вопросов, ответов на них, все и строится. Философское религиозное знание. То есть важные вопросы, особенно для тех, кто на духовный путь осознанно встал. Если универсальный дать какой-то ответ на этот вопрос, то есть... подходящий к различным религиозным системам, различным философским взглядам, то есть на вопрос, что есть я, да, то можно сказать, что есть маленькое я, есть большое я. То есть, с одной стороны, я всего лишь песчинка какая-то, да, во Вселенной. То есть на Земле живет более 6 миллиардов людей, и я лишь один из них, такой маленький. А при этом настолько глубоко мое я, что вся Вселенная просто песчинка во мне. Вот так можно сказать. И это уже большое я. То есть настолько глубоко мое я, настолько я не знаю себя. Древние греки, они же говорили, познай свое я, и ты познаешь весь мир. А вот Серафим Саровский, он тоже, мы знаем такую известную его фразу, спаси себя, и тысячи спасутся, он говорил. То есть суть всех духовных практик, религиозных практик, она заключается в том, что мы работаем со своим истинным «я» и увеличиваем это истинное «я», а не эго свое, да, увеличиваем. Увеличивает это истинное «я», оно связано с Высшим, связано со Светом, с Богом. Да? И вот по поводу методики Фрэнка Кислоу, также в эту тему вот, можно также процитировать некоторые цитаты по поводу повышения осознавания. Мне вот нравится, например, цитата Джеймса Тербера, это художник американский, писатель. Он говорил: «Давайте не будем оглядываться назад в гневе или смотреть вперед со страхом, но станем смотреть по сторонам с осознанием». Или вот Генри Миллер, да, известный писатель, он говорил: «В то мгновение, когда ты пристально всматриваешься во что-то, пусть даже в маленькую травинку, она становится таинственным, потрясающим, невыразимо величественным миром, заключенным в самом себе». То есть методика Кинслова — это методика, как я сказала, да, мгновенного исцеления. То есть от нее возможно это мгновенное оздоровление. Рекомендую его видео посмотреть в интернете с его личным объяснением. Потому что я считаю, что лучше, чем автор, никто не объяснит это, как методика его работает. Называется «Исцеление осознанностью». Называется видео. То есть просто набирайте видео «Фрэнк Кислоу. Исцеление осознанностью». Потому что лучше сам он, конечно, расскажет о методике. Поэтому отправляю вас к прямому знакомству с ним.
Спасибо. А что за священная медицина такая? Или новая немецкая медицина?
Это новая немецкая медицина, это понятие, оно связано с открытиями медицинскими, которые имеют также основу духовную. И то, о чем нам говорили религии, здесь тоже мы можем встретить. Эти открытия медицинские, они в 80-х годах были сделаны. Их сделал доктор медицины Райк Герт Хаммер. То есть он открыл биологические законы, универсальные биологические принципы. И принципы эти, они... объясняет причины возникновения заболеваний и дальнейший процесс исцеления от заболеваний. И законы эти, они говорят нам о том, что в природе вообще нет ничего больного. И что заболевание – это не дисфункция какая-то в организме, а результат действия важной специальной биологической программы. Он ее называл, ну, то есть если аббревиатурно, то есть на русский можем перевести как СБП, то есть специальная биологическая программа природы. И Хаммер, он выяснил, что эта программа, она оказывает индивиду помощь в период дистресса, то есть в период какого-то разрушительного процесса, который оказывает влияние на функции психофизиологические наши. Об этом нам религии говорят, да, что в природе все совершенно. И это Хаммер доказал. Его вот новая немецкая медицина, она поэтому называется священной медициной. Потому что законы, которые Хаммер сформулировал, они в гармонии с естественными законами находятся, с духовными законами, которые в религиях мы встречаем часто. Здесь такой еще момент, почему эти законы названы биологическими. Это не значит, что он сводил все представление о человеке только как к биологической единице. Просто он здесь ввел именно прилагательные биологические, потому что подчеркивал, что по такому же механизму и животные переживают эти конфликты. Только у животных он все-таки на уровне животного, да, осознания, а у человека на уровне человека. Просто животные переживают какие-то проблемы, как, например, захват территории, да, или потеря пары, угроза голода. А у человека этот список он побольше, да, пошире, потому что психика человека очень сложная. Вот. Но по такому же принципу работает мозг в случае вот реакции на дистресс психика и тело, все вместе. Что здесь самое важное, да? Прежде всего, такой момент, что биологический закон, который Хаммер открыл, он говорит нам о том, что важная специальная биологическая программа, она включается в ответ на синдром Дирка Хаммера. Но сейчас пока ничего не понятно, да, то, что я сказала, вот сейчас поясню, то есть, что за важная специальная биологическая программа включается в ответ на синдром Дирка Хаммера. Здесь два термина непонятных. Конфликтный шок или синдром Дирка Хаммера – это означает, что происходит какая-то острая ситуация, к которой человек не готов, да, он не мог ее предвидеть. И в ответ на переживание этой ситуации в организме наступает конфликтный шок, охватывающий психику, мозг, органы тела. Вот этот конфликтный шок, он называется синдром Дирка Хаммера. И, соответственно, то есть для индивида, который, вот, получается, врасплох захвачен с целью оказания помощи ему, приводится в действие специальная биологическая программа в организме. Тоже происходит и в психике, и тоже происходит в мозге. То есть эта программа охватывает психику, тело и мозг. В ответ на шок она включается, да? И в чем она заключается? Здесь вот тоже объясню. То есть на уровне психики человек при этом переживает эмоциональный, ментальный дистресс, да, то есть процесс разрушительный, который захватывает все психологические функции, психофизиологические организма. На уровне мозга что происходит? То есть в этот момент поражается специфически предопределенная зона мозга. То есть здесь ключевое слово «предопределенная», то есть в ответ на конкретный тип конфликта поражается конкретная зона мозга. И однотипные конфликты, они поражают одну и ту же зону мозга. Вот это вот важный момент. Сейчас впоследствии я объясню всю структуру вот этого, чтобы было понятно. И этот шок, вот он проявляет себя в виде таких, знаете, ясно различимых таких концентрических кругов темных в мозге. То есть если методом компьютерной томографии в этот момент сделать снимок мозга, да, то мы увидим там в момент вот этого дистресса круги такие темные, концентрические в мозге. Концентрические окружности, да, то есть окружности, которые имеют центр. Это как круги на воде, да, вот кинуть камень, и от него отходят разные круги, то есть из какого-то центра. Так и там круги не просто какие-то вот как циркулем нарисованные, а именно, что они центрические, то есть имеют центр, и от него исходят как волнами. Так вот, эти круги, которые образуются в мозге в ответ на шок, эти круги, они темные, да, они названы очаги Хаммера. Вообще, это изначально это название придумали оппоненты Хаммера. Они просто, ну, так, со смешкой относились, забавлялись его вот теорией. И они считали, что он сам фокусы какие-то придумывает, подменивает, что там с аппаратурой придумывает, эти круги там чуть ли не рисует. Даже было предположение, что эти круги – это результат сбоя аппаратуры, то есть что дала аппаратура сбой, и в результате этого какие-то затемнения в мозгу показывает, да, то есть барахлит аппаратура. Но производитель оборудования по томографии компьютерной, он дал гарантию, что аппаратура его не может просто барахлить, и что эти кольца, они не являются созданными аппаратурой, потому что под любым углом, соответственно, эти круги при повторных сеансах, они также были видны. То есть, простым языком говоря, да, от дистресса у людей, у животных образуются кольцевидные затемнения в мозгу, в определенных зонах мозга. Очаги Хаммера, эти темные кольца называются. И на конкретную проблему реагирует совершенно определенная зона мозга. И вот Хаммер, он пишет, что, например, двигательный конфликт, он переживается как бы вот, что невозможно спастись бегством, да, как шоковое оцепенение. И, соответственно, это связано с двигательным отделом коры головного мозга. Соответственно, поражается двигательный отдел коры головного мозга, который отвечает за управление мускульным сокращением. Каков размер этого очага Хаммера, да, то есть этого кольцевидного затемнения в мозгу, это определяется интенсивностью конфликта. То есть насколько сильно вот человека в этом плане потрясло, да. На уровне органов тела что происходит в этот момент? То есть нейроны, они принимают этот шок конфликтный, и он передается соответствующему органу. И активируется вот эта важная специальная биологическая программа, которая предназначена для того, чтобы этот конфликт решить, то есть его обработать. И вот эта программа нанесет смысл очень сильный биологический, то есть она должна улучшить функцию органа, который затронут этим конфликтом. Таким образом она должна его улучшить, чтобы человек оказался в более лучшем положении, чтобы справиться с своей проблемой и разрешить конфликт. То есть, обращая внимание на свой больной орган, справляясь с болезнью, человек решает изначальную проблему, которая его в такое состояние ввергла. Но в этом ему помогает сам организм, да? Потому что значение вот этой биологической программы, оно связано с соответствующими органами и тканями. То есть организм, психика, мозг, они едины. И вот, ну, сейчас вот ту теорию, которую я вам сейчас сказала, наверное, она с трудом укладывается в голове, потому что все-таки информация новая. Ну вот пример просто приведу, да. Ну, например, мужчина, вот Дирк Хаммер, он приводит этот пример. Например, мужчина переживает конфликт утраты территории. Или это может быть конфликт утраты дома и, ну, своего пространства, да, или конфликт утраты работы, например. И как реагирует на это его мозг, психика, органы и ткани. И Дирк Хаммер говорит, что этот конфликт, касаемый утраты территории, он поражает зону мозга, которая ответственна за коронарные артерии. А коронарные артерии, они питают миокард, сердечную мышцу, да. И вот смотрите, что происходит. То есть на стенках, при таком виде конфликта, на стенках коронарных артерий, при конфликте утраты территории, образуются язвочки. И Хаммер нам говорит, что биологическое значение, происходящее при этом потери ткани артерий, то есть расширить русло артерий, то есть улучшить кровоснабжение сердца, то есть эти язвочки появляются, они стимулируют сердце, как бы улучшают кровообращение сердца, да, и большее количество крови в минуту проходит через сердце. И таким образом, то есть сначала начинает большее количество крови проходить через сердце, и это дает человеку больше энергии и дает ему возможность проявить больше напор при попытке вот, как бы вернуть назад свою территорию, свой дом или свою работу. Понимаете, да, идею?
Да-да, приблизительно да.
Да, приблизительно. Здесь, конечно, немножко сложно, потому что это, ну, здесь связано с медициной, и главное, чтобы идея была понятна. Вот. А потом это уложится, потому что новое тяжело всегда воспринимается. Но основная идея в том, что мозг, психика и тело работают вместе. И то, что болезнь – это как шанс для проработки проблемы, из которой эта болезнь, собственно, и возникла. И то есть… Исцеление происходит таким образом, что организм как бы репетирует выход из проблемы. Ну, вот так я сказала своим языком. Вот. И мозг, и психика, и тело, они взаимодействуют осознанно. И все направлено на то, чтобы человеку помочь справиться с его конфликтом. И вот еще интересный такой момент, что в мозге, то есть в мозге есть центры, да, которые контролируют работу органов наших разных. И что самое интересное, что в мозге они располагаются в том же порядке, как в теле. То есть если мы возьмем схему, как расположены в нашем мозге, да, вот в связи с органами, то мы увидим такую конфигурацию, что в каждом полушарии как будто эмбрион лежит на спине. То есть если так нарисовать, то что, то есть, точнее, два эмбриона, да, потому что два полушария. То есть центры, управляющие черепом, руками, плечами, позвоночником, тазовыми костями, коленями, ступнями, они в мозге следуют именно вот в том порядке, как в теле. Понимаете? Поэтому если схемку нарисовать, там получается как такие два маленьких эмбриончика как будто располагаются на схеме. То есть вот эта связь с органами располагается, как два эмбриончика, с соответствующими участками тела показана связь. Вот. И также, что еще здесь важно сказать, то что правое полушарие управляет, мы знаем, да, левой половиной тела, левой и правой половиной. То есть эти отношения между полушариями и органами тела, они перекрестные. И что еще нам здесь Хаммер говорит, да? Он нам говорит, что наше восприятие субъективное конфликта, и сами чувства, которые мы испытываем от конфликта, именно они определяют, какую часть мозга затронет конфликт и какие симптомы вызовет. То есть наше восприятие первично, оно определяет все. То есть наше мировоззрение имеет огромную значимость. То есть очень быстро в момент конфликта подсознательно мы соотносим его с какой конкретной темой биологической, да, он соотносится. То есть это утрата территории или отвержение со стороны своих, или угроза голода, или конфликт, самообесценивание. Да. То есть как сам человек воспринимается, интерпретирует, да, эту ситуацию. И одна та же ситуация, она может разные конфликты запустить. Или не запустить вообще. Понимаете, да? То есть третий момент, также связанный с новой медициной Хаммера. Он говорит, что каждая специальная биологическая программа происходит синхронно, да, как я сказала, в мозге и психике в конкретном органе. И она имеет две фазы прохождения. То есть активная фаза конфликта, да, и фаза исцеления. И он нам говорит, что когда в организме происходит конфликтный шок, то весь организм переходит как будто в открытую фазу конфликта. И на уровне психики что происходит? Да? То есть человек постоянно концентрируется на попытках разрешить свой конфликт, постоянно думает об этом. На уровне тела при этом кровяное давление повышается, аппетит теряется, бессонница, да, то есть человек спит плохо, сосуды у него сужаются, поэтому там ощущение холода может быть в руках, в ногах. А на уровне пораженного конфликтом органа происходит либо размножение клеток и прирост ткани органа, либо уменьшение количества клеток, в зависимости как бы от того, то есть какого рода конфликт этот. Вот. Я сейчас так в общем рассказываю подробнее об этом. Если кто-то интересуется, лучше почитать с собой работе Хаммера «Новая немецкая медицина», то сейчас я вас загружу этими научными терминами. Но в общем, вот я постаралась информацию обработать, чтобы в общем дать представление вот об этом открытии, потому что я считаю, оно уникальное. на фазе, фазе вообще исцеления, да, конфликта, Хаммер, он говорит, что на уровне психики у человека происходит чувство облегчения. На уровне мозга, области мозга, конфликтом задетые, они также исцеляться начинают. Причем в первой фазе, фазы вот этой, в первой части фазы исцеления, в соответствующей части мозга как бы образуется отек. И он влечет такие последствия, как боли головные, головокружение, все плывет перед глазами. Да? Мы знаем, например, что во время религиозных каких-то ритуалов, назовем их так, или служб, некоторые люди себя плохо чувствуют. Понимаете? Потому что на них действуют эти тонкие вибрации, и в результате, вот, ну, понимаете, да, здесь сшивку, какую Хаммер проводит. С религиозной основой. Но это все симптомы исцеления. То есть симптом процесса исцеления. Во время первой фазы, первой части фазы исцеления в мозге появляются вот эти специфические темные кольца, концентрические, а во второй фазе эти кольца уже белого цвета. И на снимках томографических это хорошо видно. И Хаммер, ну, он вообще очень много сделал для науки. Важную идею такую подчеркивал, что эмбриология – это вообще основа всей медицины. Вот. Ну, в общем, здесь уже, если кому-то интересно, можно самому ознакомиться с работой его, да, «Новая немецкая медицина». В общем, мы с концепцией этой ознакомились. То есть при любых… Какая здесь, да, идея основная? Что при любых потрясениях мозг, тело и психика реагируют совместно. Все работает на то, чтобы человеку помочь выйти, решить свою проблему, да? И при этом в мозге человека вот, на определенных этапах этого оздоровления, да, остается затемнение в мозгу. Сейчас технологии есть, какие-то научные приборы, которые эти затемнения убирают, да? Ну, например, Степаненко Владимир Дмитриевич, известный ученый российский, он создал, например, Радомир-аппарат, да, то есть за что ему он представлен, собственно, к званию почетный профессор Международного университета в городе Вена. То есть российская наука, она вообще вперед шагнула во многом. Единственное, что эти знания нужно в общем систематизировать и из этого составить новую парадигму, которая бы также, соответственно, имела выходы и на религиозное знание. Потому что что нам важно понять здесь во всей этой теме? Что есть технологии социального иммунитета, духовного, да, иммунитета, то есть молитва, медитация. Есть различные религиозные методы приведения человека в равновесие. И при хорошей медитации, при хорошей молитве эти затемнения в мозге, они вообще уходят. Да? Вот, и такой пример, ну, как, чтобы было понятно, такую приведу метафору. Ну, смотрите, например, если чернилами мы капаем на лед, да, вот кусок льда. Я беру чернила, капаю на него черным. Что у нас останется?
Лед.
Станет черным.
Да, станет черным.
Ну, короче, да, мы испортим лед, просто зачерним лед. А вот теперь представьте, если мы в океан капаем чернила, что будет?
Да не заметим мы просто этой капельки.
Да, то есть таким образом, то есть если человек растворен в Боге, да, если он подключен вот к Высшему, то эти черные пятна в мозгу, у него их не будет. Понимаете, вот эти чернила, они растворятся в океане. То есть вот это знание, которое давно известно в религии, что молитва лечит, что медитация лечит, что священные тексты – это не просто тексты, а вибрации очень высокого уровня. Да? То есть Кинслоу это в методику мгновенного исцеления заключил, а Хаммер он экспериментально доказал. Вот в тех моментах, которые я сейчас озвучила по поводу взаимодействия мозга, психики. Да? И Хаммер, кстати, на 70% случаев, 70 тысячах случаев это изучал. То есть это очень много. 70 тысяч случаев – это очень много. Это большая научная достоверность. Вот. Ну а, так сказать, религиозным людям это все давно известно.
Понятно, спасибо большое. Ну и в заключение давайте поговорим об такое интересное слово из синергетика. Что это такое, как использовать?
Угу. Синергетика – это тоже, вот, на мой взгляд, мистическая такая наука, хотя она сама себя такой не называет. То, что вот я сейчас проговариваю, вот эта информация, она местами жесткая такая, да, но вот предлагаю все-таки ее воспринять, потому что в таком случае она объяснит некоторые мировоззренческие вещи, которые нам необходимо знать. Вот. В том числе и для диалога с людьми науки, да, с людьми нерелигиозными, например. Вот это очень может быть полезно. И синергетика – это наука междисциплинарная. Само название синергетика, оно происходит от греческого слова «синергия». То есть синергия означает сотрудничество, содействие, соучастие. Вот такой перевод. И точнее сказать, что синергетика ставит задачей своей познания общих закономерностей, принципов общих, которые лежат в основе процессов самоорганизации различных систем, физических систем, химических систем, биологических систем, технических, экономических, социальных. То есть там везде есть общие закономерности. И ключевое слово здесь – это вот общие процессы. Само слово, этот термин «синергетика», его ввел физик, немецкий теоретик Герман Хакин. Он в 1969 году ввел этот термин. В нашей стране эта наука, она связана с именем такого ученого замечательного, как Сергей Павлович Курдюмов. Обожаемый просто мой ученый, он физик, математик, ученый блестящий, выдающийся, он ушел уже из земной жизни в 2004 году, вечная память ему. Он основатель вообще синергетики в России. И вот Курдюмов, он говорит, что есть законы развития, общие, для всего мироздания, да, которые наука должна открыть. А поймем мы эти законы или не поймем мы их, они все равно работают. Также вот он говорил, что сейчас науке нужен именно целостный взгляд, да, системный взгляд, поскольку науки дифференцированы очень сильно, да, дифференциация, вот это разделение наук по предмету, да, исследования, она все больше и больше возрастает. Но законы общие для всех, они существуют. И как раз об этом нам говорит религия. Что есть Бог как система, да, есть человек как элемент системы, и есть законы функционирования этой системы, общие для всей системы. Мы знаем, да, прекрасно знаем, что есть такое мнение, было раньше, да, что технический прогресс, он решит все наши проблемы. Но каждый из нас это может видеть, да, что технический прогресс, он не решил проблемы человечества. Это мнение, оно оказалось ошибочным. Он совершенно не решил современных проблем. Человек — это вообще очень большая загадка. И вот мне понравилось, как говорит доктор физико-математических наук Георгий Геннадьевич Малинецкий, профессор. Мне понравилось, как он сказал. Он сказал, что в XIX веке был найден химический код, то есть система Менделеева, да, периодическая классификация, мы знаем, да, классификация химических элементов, там от заряда атомного ядра раскрывается зависимость вот этих свойств химических элементов. Это было открытием. То есть найден был этот химический код в XIX веке. В XX веке, мы знаем, открыли ДНК. Да? ДНК, то есть это биологический код. Все живое на нем записано. ДНК, или мы знаем, да, по-другому, это дезоксирибонуклеиновая кислота. То есть это макромолекула, то есть молекула с большой массой молекулярной, и она из микромолекул состоит, имеет цепное строение, то есть состоит из многократных повторений звеньев. И ДНК, оно отвечает за хранение и передачу из поколения в поколение информации генетической. Да? И Мальницкий Георгий Геннадьевич нам говорит, что химический код найден, да? Биологический код найден. Вот оно, ДНК, да? 4 основания и 20 аминокислот стандартных. Все живое на нем записано. А в 21 веке нам уже важно найти код психологический. То есть это задача более высокого порядка, более тонкого порядка. То есть код – нечто такое, чем кодируется наше восприятие. То есть то, что связано с обработкой нами информации. Вот эти вещи, это очень важно понимать. По поводу Курдюмова Сергея Павловича, основателя синергетики, также вот хотела сказать, что да, вот его видение синергетики. Он говорил, что в синергетике ставится проблема целого и сложных систем, да, и он говорил, что общество само по себе, вот устройство общества, да, или, например, устройство психики, да, что поскольку это сложные системы, там в них сумма поведения частей зависит не от как бы суммы слагаемых. То есть там 2 плюс 2 не будет равно 4. То есть в сложных системах сумма не равна сложению слагаемых. Это совсем другого рода системы, по другим совсем законам построенные. И в синергетике есть особые параметры, которые это целое описывают. То есть надо общие свойства знать целого. Но это еще более сложная задача. Она при этом уникальна, если мы получим, да, эти свойства. Некоторые задачи уже решены в этом вопросе. Можно почитать работы Курдюмовой, там много интересных вещей прописано. Но это очень сложная задача. То есть есть какие-то понятия целого, да, которые определяют законы системы. Вот их изучает синергетика. И она связана также с таким понятием, как нелинейная система. Ну, частично это понятие я уже протрактовала. То есть это система, которая... свойства, которые они меняются под воздействием проходящих через нее вот информации, энергии, веществ. И в этих нелинейных системах в них не действует принцип, это что 1 плюс 1 это будет 2, 2 плюс 2 это будет 4. То есть сложные системы. В них, вот как я уже сказала, это не сложение слагаемых, это нечто более сложное. Да? И вот здесь какая основная идея? То есть на разных уровнях организации есть общий язык. Ну, то есть, например, какую бы мы группу ни брали, социальную группу имеется в виду, там, да, то есть законы функционирования этой группы, они будут общие. Мы знаем это из психологии. Есть, например, психология групп, да, то существует закон развития группы, ее организации, ее развития, независимо, там, группа — это шахтеров, группа — это врачей или группа — это детей. То есть действуют законы группы, они одни и те же. Также синергетики, вот изучаются общие законы. Вот как Курдюмов говорил, процитирую, он говорил, что хотелось бы, исходя из общих принципов, увидеть общность на разных уровнях реальности. Сам Курдюмов Сергей Павлович, как человек, он увлекался философией, особенно восточной философией. Он считал, что объединение людей легче всего осуществить через контакты, через научные контакты, да, через культурные контакты. Поэтому он часто организовывал конференции научные, участвовал в них. И вот есть видео, кстати, в интернете, интересная программа Гордона про синергетику. Там к нему пришли в гости вот Курдюмов и Малинецкий. Очень рекомендую. Там они говорят таким простым, живым языком, увлекательным. О всех проблемах сегодняшней науки они говорят. И объяснение очень структурное дают про синергетику. И вот в этой, кстати, передаче там они вспоминали стих Бориса Заходера «Кот и кит». Помните такой мультик тоже был Бориса Заходера?
Что-то знакомое.
Кот там плавал. Кот вел себя как кит, а кит вел себя как кот. То есть кит ел сметану, там так умеренно все это показывает. Кит ест сметану, кит мяукает на заборе. Вот. А вот кот, он там плавает в море, ведет себя как кит. И там в этом стихе так совершенно умилительно написано, как позвали ученых разобраться с этим вопросом. Да? Кто тут кит, а кто здесь кот? И приехали ученые, и вот там... Меня очень забавляет момент этот, как Заходер описал, то есть всю эту группу ученых, которая приехала, очень, очень напоминает состояние современной науки. Там процитирует, он говорил, что приехали доктора, профессора, медицинская сестра, академик по китам, академик по котам, с ними 70 студентов, 35 корреспондентов, два редактора с корректором, кинохроника с прожектором, юные натуралисты и другие специалисты. Все на палубу спустились, еле-еле разместились. Разбирались целый год, где тут кит и кто тут кот.
Интересно.
Ну, то есть очень напоминает современное состояние науки, такая дифференциация, то есть там целый симпозиум собрался, чтобы год они целый разбирали, где тут кит, кто тут кот, и ответ был там найден, они нашли, что там просто дело в отпечатке, что кит — это кот, а кот — это кит. В жизни реальной мы знаем, да, что усиление вот этой дифференциации науки, оно не дает нам ответа на вопросы. И в таком случае нахождение этих общих законов мироздания, принципов, применимых вот в самоорганизации систем разных, экономических, социальных, физических систем, это большой научный интерес имеет и огромную силу в плане мировоззрения. А в синергетике ставится проблема сложного, да, то есть общества, психики, например. А иначе, вот как Курдюмов говорил, у нас инструментария не будет для анализа сложных систем. Ведь не только в обществе, но даже в неживой природе есть цели развития, вот как он сказал. Также вот интересная мысль, важная, тоже он ее выдвигал, что даже модели общества, развития общества, да, которые кажутся нам очень сложными, он говорил, что на самом деле эти модели с точки зрения синергетики, они очень простые по сравнению с психикой человека. Он говорил, что человек как элемент системы, он гораздо сложнее общества. Хотя он элемент общества, да, но само общество устроено намного проще, чем устроен человек. И синергетика нам показывает, что вот в таких сложных системах, как общество, как человечество, в отношении пространственно-временного, там проявляется связь с будущим. Вот здесь очень важный момент, что только в человеке есть влияние абсолютного будущего. То есть, говоря языком синергетики, в каких-то участках системы взаимодействия происходит как в прошлом, а в каких-то как в будущем. То есть мы не только управляемся прошлым, но и есть влияние будущего в нашем сегодняшнем, настоящем. Вот это одна из тайн таких существующих. Также вот интересно, как Георгий Геннадьевич Маленецкий, как он говорил по поводу трех задач современной науки 21 века. Он говорил, что важно, первое, научиться управлять кризисами, второе, понять, что такое человек, и третье, научиться понимать, как мы можем влиять на свое будущее, что это основные задачи науки, да? Вот так вот. И также, что здесь важное, хотелось бы еще добавить. Ну, что мы не должны мыслить клипово. То есть клип, видели, да, как строится клиповый жанр? То есть это такая нарезка картинок. И сейчас в основном мышление у современных людей молодых, оно клиповое. То есть нет структуры. Вот как такие вспышки. Картинка, картинка, вот, или какая-то фраза. То есть вот такая вот нарезка. Но мы должны мыслить структурно, потому что мы элементы системы, мы должны мыслить системно. То есть Бог целое, а мы элементы его системы. Но при этом каждый элемент, он содержит в себе свойства системы. То есть как в одной капле есть все свойства воды, да? То есть мы же не берем весь океан на химический анализ, мы берем одну каплю, и нам этого хватает. Нам эта одна капля покажет свойства всей воды в океане. То же самое здесь. То есть мы, как капля, должны слиться с океаном. Вот. То есть синергетика — это новое видение мира, да? Идея сама по себе нахождения этих общих принципов в различных системах, она шикарная. Синергетика как наука, она с нелинейностью, как я уже сказала, связана с неравновесностью, нахождением порядка через хаос, на принципах самоорганизации систем она базируется. Ну и основная мысль, конечно, которую я сказала уже неоднократно, что найти общие свойства целого — это сложная задача. И почему сложная? Потому что части системы, они так согласованы между собой, что если знать общие принципы, мы можем уже по-другому взаимодействовать с системой. Вот. Также какие работы по синергетике рекомендую поглядеть. Работы Курдюмова Сергея Павловича, считаю, лучше поглядеть как можно больше его работ. Также в соавторстве его с Князевой. Князева и Курдюмов. «Законы эволюции и самоорганизации сложных систем». Или вот «Капица» Курдюмов-Маленецкий. «Синергетика и прогнозы будущего». Или Князева Курдюмов. «Основы синергетики. Синергетическое мировидение». Интересные вообще работы, вот также Князева Курдюмов «Основание синергетики. Человек, конструирующий себя и свое будущее». Вот. Также из этой же области работы вот Пригожин «Переоткрытие времени. Философия нестабильности. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках». Также работы Пригожин-Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой». Также Николас Пригожин «Познание сложного введения». Также вот работа Баблоянс «Молекула, динамика и жизнь. Введение в самоорганизацию материи». Хакин «Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах». И другие исследования. Как правило, кстати, эти исследования не принадлежат сотрудникам Брюссельского свободного университета. Основная идея эфира, да, сегодняшнего, пусть он местами сложен для восприятия, но мне обязательно нужно было проговорить вот эти вещи базовые, что на разных уровнях организации есть универсальная геометрия. И вот это понять важно, что это доказано научно, что это доказано религиозно. Да? Есть целое как система, есть элементы системы. И каждый из них несет в себе свойства системы. Вот это уникальное свойство. И нас, как элементов системы, и тем более лидеров религиозных, да, как элементов системы. Мы знаем, например, что сильные духовные лидеры, они несут передачу знания религиозного. Я думаю, что у многих такое бывало, что пообщавшись, например, буквально с одним служителем религиозным, да, мы получаем благословение всего учения, всей системы религиозной. И есть такие, да, рыцари идеи, которые несут знания по всему миру. Ну, я вот в свою очередь могу привести в пример очень уважаемого всеми учителя традиции Тхеравада Аджана Пхра Чатри Химапандха. Вот он развил направление буддизма Тхеравада в России. Он человек самоотверженный, построил буддийский храм Будхвихара, здесь вот в Петербурге у нас в поселке Горелого. То есть он не просто говорит о буддизме, он применяет все его принципы в своей жизни. И даже если некоторые люди, они по недоразвитости души своей что-то делают не то, то он показывает на примере собственном, как нужно поступать. И получать поучение от такого человека — это благословение, я считаю. И мы знаем, да, что наши учителя Олег Геннадьевич Торсунов, лектор известнейший, Александр Геннадьевич Хакимов, мои поклоны многочисленные, и учителя совершенно разных традиций духовных, вайшнавских, исламских, буддийских, христианских и других, что они как элементы своих духовных систем, все одной целью объединены, что они служат истине. И через них, как через элементов их системы, идет благословение всей этой системы. Вот то, что по сегодняшнему эфиру хотелось бы озвучить.
Спасибо, что озвучили в течение этого часа такие интересные, как всегда, моменты, факты. И я думаю, всем интересно сегодня было послушать этот эфир. Если у кого-то возникли вопросы, их можно задать в промежутке между нашими эфирами, то есть на протяжении ближайшей недели, а можно их оставить в письменном виде в комментарии к записи о сегодняшнем эфире, которую вы увидите, зайдя сразу на сайт vedaradio.fm. Спасибо вам, Елена, что сегодня были в эфире Веда Радио, и услышимся через неделю, продолжим это интересное общение.
Мои поклоны. До свидания.
До свидания.